10 ноября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя города Москвы состоялось награждение лауреатов 4-го Всероссийского фестиваля молодежных проектов «Славим Отечество-2016». Делегацию Ейской епархии возглавил правящий архиерей епископ Ейский Тимошевский Герман.
Наш епархиальный молодежный отдел представил на конкурс программу «Фестиваль молодежной культуры православный Азов», который мы проводили в станице Должанской на берегу Таганрогского залива, где участвовало больше 120 человек. Епископом Игнатием, главой синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви, нам официально была вручена грамота, в которой была отмечена наша культурно-социальная и духовная направленность работы Ейской епархии.
«Славим Отечество» – одно из наиболее значимых мероприятий комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Важнейшая задача фестиваля – поддержка социально значимых программ и проектов, реализуемых православными и светскими молодежными общественными организациями и объединениями.
Проекты подобного характера интересны нашей молодежи, и это очень радует. Эти проекты сделаны не для галочки, это живые проекты. Не просто для плана, а для наших ребят, которым интересно это общение, пребывание на море, активный отдых, совмещенный с программой и обучением. Особенно радует то, что нашу совместную работу Управления по делам молодежи администрации муниципального образования Ейский район и отдела по делам молодежи Ейской епархии заметили на высоком уровне и отметили награды.
В 2016 году в фестивале участвовали представители 180 епархий из 83 регионов нашей страны. В торжественной обстановке известные общественные деятели вручили лауреатам 6 номинаций фестиваля грамоты Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви и Фонда социально-культурных инициатив. А в качестве подарков – книги о преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском, а также современные планшеты. За организацию и проведение фестиваля молодежной культуры «Православный Азов» Ейская епархия отмечена специальной номинацией жюри фестиваля «Надежда». Епархиальный вокально-хоровой фестиваль «Чаша духовной чистоты» завершился большим гала-концертом, который прошел в Ейском районном межпоселенческом культурно-досуговом центре.
Мы учли пожелания участников и несколько изменили формат, а вместе с ним и само название. Первый раз по условиям конкурса коллективы исполняли богослужебные песнопения. И это отражалось в названии конкурса того первого «Пою Богу моему». Однако музыкальная тема взаимоотношений человека с Богом выходит за рамки церковного пения. Поэтому сегодня будут петь церковные и детские хоры, вокальные ансамбли и солисты, авторы-исполнители, которые чувствуют Бога в каждом его проявлении.
Фестиваль состоял из двух этапов. Первый – отборочный тур. Желающих принять участие в конкурсе было так много, что организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы отобрать самых лучших вокалистов.
Участники по условиям конкурса прислали свои видеосюжеты. И как раз просматривая целой группой специалистов, пришли к единому мнению тех или иных музыкантов пригласить. Таким образом у нас сложились финалисты, участники гала-концерта. Требования в этом году были несколько упрощены в смысле не вокального мастерства, о репертуаре идет речь, потому что слушать только богослужебные песнопения, наверное, должны специалисты или в храме. Поэтому приняли решение для того, чтобы аудитория наша могла доступнее воспринимать то, что на сцене исполняют, пришли к выводу, что лучше разбавить песнями о родине, о любви, о взаимоотношениях, о том, где проявляется Божья любовь, то есть обо всем, что нас окружает.
Своими голосами Кубань славится на всю Россию. Петь любят все, и стар, и млад. Каждый исполнитель индивидуален. Особенно трогают зрителей выступления детских творческих коллективов. Хор Енисейской детской школы искусств «Фестиваль» – образцовый детский творческий коллектив, неоднократный призер многих конкурсов. И знакомство с духовной музыкой началось несколько лет назад.
Когда мы сотрудничали с капеллой из Иваново, у меня такая была фраза: «Надо исполнять больше духовной музыки». Ну, можно сказать, мы воплотили в жизнь это, потому что у нас это обязательным в программе является произведение духовного содержания. Все дети, они любят вообще в целом музыку. Вот, а к духовной относится одной из разновидностей красот, которая существует в мире и в жизни.
Но если фестиваль можно назвать профессиональным коллективом, все дети – воспитанники музыкальной школы, то «Радуга» – сборный хор обычной средней школы.
Сегодня единственный школьный коллектив пришел сюда помериться с такими действительно асами профессионализма. Это как Косеева Алла Олеговна, как Шипицына Римма Владимировна и школьный учитель музыки, у которой, естественно, просто, да, учитель музыки один час. Поэтому хор собрать очень сложно, но они тянутся к этому.
Сестры Диана и Виктория Багратян – участницы хора «Радуга». Старшая сестра, восьмиклассница Диана, привела за собой младшую, третьеклассницу Вику.
Я очень люблю петь, я пою уже несколько лет, и мне это нравится, ходить Наталье Петровне. Мы исполняем очень много песен, и это как-то идет от души, от сердца. Я привела свою маленькую сестричку со мной петь, и нам вместе это нравится делать. Мы будем заниматься этим делом много-много и дарить людям вот наши песни, наши голоса, и чтобы все слушали и радовались.
Я занимаюсь с Дианкой дома иногда. Хорошо пою. Люблю петь.
Аня Тарасенко – участница сразу двух хоровых коллективов. Она учится в музыкальной школе и отстаивает ее честь в составе хора детской школы искусств. А также с удовольствием поет в «Радуге».
Мне очень нравятся светские композиторы. Мне так проще петь. Мой папа – священнослужитель, и это более призывает петь духовные песни.
Высочайшее мастерство церковных хоров заставило зрителей вновь пережить моменты духовного полета. Кафедрального собора святителя Николая Мирликийского с приходом регента Ирины Клевекиной обрел второе дыхание. Ему под силу самые сложные музыкальные композиции.
Коллектив у нас очень сильный, я бы сказала, да. Хорошие у нас возможности, все профессионалы, почти все профессионалы. И почти все произведения, которые я задумаю, у нас получаются. Бывают, конечно, непосильные нам в силу наших возможностей, да, но в основном мы справляемся с тем, что нам очень нравится, что подходит нашему хору. И хотелось бы усилить бас, басом профунда или наоборот, как-то повыше сопрано, Рахманинов, к примеру. Рахманинов для нас это мечта, наверное. Некоторые произведения действительно очень сложные. Хотелось бы удвоить еще состав. В церковь ходят петь те, кому это нравится, те, у кого лежит душа к этому. Потому что это непростой труд. Они находят время помимо работы, они работают, приходят к нам на службу и остаются. Как бы они ни уставали, они все равно приходят. Я думаю, что в Ейске уже все, кто хотел бы петь именно в церковном хоре, все уже где-то поют.
Вокальные ансамбли, солисты, исполнители собственных и бардовских песен разных возрастов радовали публику своим искрометным талантом. В ответ звучали громкие аплодисменты и даже крики «Браво!». А после некоторых выступлений у зрителей наворачивались слезы на глаза. Невероятным апофеозом для всех стало награждение участников гала-концерта. Дипломы получили все, побежденных не было. Главный приз достался зрителям. Они стали участниками этого грандиозного, яркого, запоминающегося действа. Музыка, трогающая душу и сердце каждого, востребована во все времена.
У нас были разные исполнители, поэтому я бы, наверное, особо никого не выделял. Например, вот дети замечательно все выступали. Ведь у них были выступления коллективные, то есть в составе хора, а были индивидуальные выступления. Как те, и так и другие, в общем-то, были хороши в своем исполнении. Что касается взрослых, это опять-таки были индивидуальные выступления, авторские исполнения, сольные, опять-таки, сказать, в составе хора, коллектива. Вот поэтому все звучали красиво.
Многие жители города просто не знали о этом замечательном фестивале. И когда мы сегодня здесь поприсутствовали, то скажу, что просто слов нету, замечательно. Мы были удивлены. Вроде бы город есть небольшой, такое очень высокое исполнительское мастерство. Мы получили огромное удовольствие.
У меня выступала внучка. Это хор школы номер 2. В общем, концертом я просто очарована. Даже не ожидала, что будет. Я думала, может, как-то будет немножко, не то что скучновато, а как-то, не своей тарелки будешь себя чувствовать. Впечатление очень благоприятное. Просто даже слезы наворачивались во время просмотра. Поэтому большое спасибо.
Праздник закончился, но организаторы уже думают о проведении 3-го епархиального вокально-хорового фестиваля.
Думаю, что этот формат мы оставим, но думаю, что вот такое знакомство надо, наверное, все-таки поставить, на рельсы такого передвижения. То есть надо будет нам проводить конкурс не только в Ейске, мы его второй раз проводим. Надо будет проводить, наверное, в других районных центрах. Поэтому сейчас не готов сказать в следующем году где, но там, где, наверное, любят церковное пение.
Человеческий голос – самый совершенный музыкальный инструмент. Слушать пение профессионалов – истинное удовольствие. И получить его смогли все, кто пришел на заключительный концерт епархиального вокально-хорового фестиваля «Чаша духовной чистоты».
Когда придет время платить всем нам по счетам, станет понятной ценность нашим словам. И чтоб безусловно любви на всех не хватало, безусловная любовь не лжет и не завидует, она источник изобилия, безусловная любовь.
Вспоминая события евангельской истории, мы должны помнить не только какие-то сюжетные линии, но еще и особый момент в Евангелии занимают притчи, то есть особые повествования, рассказанные самим Христом. Притчи – это как бы иносказания, но которые посвящены совершенно разным темам. И вот одна из них посвящена теме блудного сына. Вкратце этот сюжет звучит так. У отца было 2 сына, которые разделил между ними наследство и как бы отдал. И вот один из сыновей, младший сын, пропил, прогулял наследство, остался ни с чем и вообще пропал. То есть как бы пропал без вести. Второй сын остался с отцом, и все было у него нормально. И вот, оказывается, младший сын не пропал. Он выжил. Он опустился на самое дно, но тем не менее он остался живой. И вот в какой-то момент он вспомнил, что у него все-таки есть отец, и несмотря на то, что он как бы недостоин уже возвращаться домой, он возвращается. И вот здесь, в этом сюжете, здесь одновременно и радость встречи. То есть отец радуется, что вернулся сын, которого он уже не надеялся увидеть, и сын, который вернулся домой. И одновременно здесь есть нотка чего-то не очень хорошего, нотка зависти. Позавидовал старший сын. И вот сложнейший этот сюжет психологический, он в изобразительном искусстве получил очень интересное развитие. Начиная с эпохи еще Возрождения, особенно Северного Возрождения, к этому сюжету прибегали великие художники. Вспомним Иеронима Босха, художник, который, в общем-то, вне человеческого сознания смотрел на человека. Но, тем не менее, когда мы смотрим на его работу «Блудный сын», это не возвращение, это просто вот показан отдельно блудный сын. Даже несмотря на то, что босховские картины, как правило, беспристрастны, то есть они не вызывают никаких эмоций, но вот эта картина, она вызывает, когда мы глядим на нее, у нас возникает сожаление к персонажу, который изображен на этой картине. Другой голландский художник, Сандерс ван Хеммесен, это уже более такой широкий сюжет, более многофигурная композиция, и он уже рассматривает все это со своей точки зрения, как он видит отца, в каком он настроении, как видит сына. И, естественно, к этому сюжету прибегли мастера итальянской школы. Масса художников, которая бралась за этот сюжет. Мастера XVI века, Леонелло Спада, Джованни Пальмо и очень интересный художник, великий итальянский художник Сальваторе Роза. Когда смотришь на его работу, конечно, это выверенное академическое письмо, но, тем не менее, настолько это жизнерадостно написано, что даже не замечаешь никаких трагических ноток в этой картине. Вот она из серии чуть ли не веселых таких работ. В 17 веке те же итальянцы, Франческо Гверчино, Помпео Ботрим, это уже более такие серьезные произведения, но, тем не менее, глядя на них, на все эти прекрасные произведения, чего-то не хватает, какой-то нотки, нет вот приближения к человеческим страстям. Наверное, очеловечивание этого сюжета в европейской живописи, оно принадлежит испанскому художнику Бартоломео Эстебану Мурильо. Это еще, конечно, не динамические такие работы, но, тем не менее, художник придал этому сюжету чисто человеческие страсти. Глядя на эти персонажи, мы можем уже иметь какое-то суждение о каждом из них и представлять, и быть участниками этого действия. Наверное, самый знаменитый художник, который взялся за этот сюжет, это великий голландец Рембрандт Херменс ван Рейн, конечно же. Вот его работа, которая хранится в Эрмитаже, она поражает тем, что мы как бы и не видим ни лица сына. Лицо отца, оно как бы сильно и не выражено, мы даже не можем понять, он нормальный или он уже ослепший. Все это в каких-то грязноватых тонах. Но, тем не менее, это такой динамизм, такая экспрессия, что мы вот действительно видим эту встречу, эту радость, радость человека, который нашел то, что он уже никогда не надеялся увидеть своего сына. Радость сына, который наконец-таки увидел отца. В этом, наверное, весь Рембрандт. Уже в 19 веке европейские художники, они дали свое прочтение этому сюжету. Вот англо-французский художник Джеймс Тиссо, у него есть две работы, посвященные этому сюжету, которая называется «Возвращение блудного сына». Но это картинки современной его жизни. Он не возвращает во времена Христа. Это картинки современной жизни Тиссо. То есть это из жизни европейцев или из жизни какого-то еврейского анклава. Но это сюжетные картины. Но когда мы смотрим на них, которые, казалось бы, просто отражают время конца 19-го, начала 20 века, мы понимаем, насколько все это пропитана евангельской темой. Хотя вроде бы это простые жанровые картины, но это Евангелие. Евангелие в прочтении современного художника. Интересна работа французского художника Пьера Пюве де Шаванна. Изображен просто блудный сын, который вот в отчаянии находится один. И глядя на эту фигуру в такой несколько неестественной позе, мы ощущаем отчаяние человека, который остался один и который не знает, а что же делать дальше, что впереди. Наши русские художники тоже очень часто прибегали к этому сюжету. Ну, наверное, одним из первых этот сюжет написал Иван Потапович Чернов. Это художник конца 18-го, начала 19 века. Это выверенный русский классицизм. Очень интересно подобраны краски, цвета. В этой же манере и картина другого великого художника русского, Николая Лосева. Это уже конец 19 века. А вот у художника-передвижника Василия Поленова несколько работ. Но самое интересное, что тут нету встречи отца с сыном. Здесь показана изнанка, что же довело человека до этого состояния. Это чуть ли не оргии какие-то, в которых человек потерял не только свое имущество, но и потерял человеческий облик. Наши современники, несмотря на сложность этого сюжета, также пытаются к нему вернуться. Наверное, очень интересная картина нашей современницы, художницы Анны Мариновой. В 2005 году было написано полотно. И вот когда мы смотрим на него, мы понимаем, что это совсем не повторение, это совершенно другое прочтение. Может быть, что-то и похоже, но тем не менее, это абсолютно свой взгляд на этот сюжет. Этот сюжет, он настолько связан с нашими человеческими страстями, что наверняка еще многие поколения будущих художников будут возвращаться и попытаться осмыслить евангельскую притчу.